Издательство «Бомбора». Океан книг.
Анна Кирьянова. Уютные люди. Глава первая. У одной женщины с мамой были проблемы. И очень серьезные. Мама старенькая уже. Она перенесла инсульт, почти потеряла зрение и начала иногда заговариваться. Врачи сказали, что это начало слабоумия и дальше только хуже будет. И еще диагностировали депрессию. Целыми днями мама лежала на диване и плакала старческими слезами. Читать или телевизор смотреть она не могла. Глаза-то не видят, только силуэты слегка можно различить. И нет сил, руки и ноги плохо слушаются. Иногда мама разговаривала с родственниками, которые давно умерли. Но ей казалось, что они пришли и стоят у дивана, зовут ее к себе. А ведь надо работать, деньги зарабатывать. Оля уходила на работу, а мама одна оставалась. Кошечка у них умерла от старости, а котенка Оля боялась брать. Мама не видит, почти не встает. Кто будет еще и за котенком смотреть? Все это очень грустно и безнадежно было. И приехала из деревни родственница в гости. Троюродная Олина сестра, мамина племянница. Из той деревни, откуда мама родом, где вся ее родня жила и живет. Такая толстая, круглая, энергичная, румяная Зоя приехала за покупками. И вообще, чего дома-то сидеть, если можно поехать в город в гости? Зоя много-много говорила, махала руками, ела, пила чай литрами, шумела. Но обстановка дома перестала напоминать склеп или скорбный дом. И эта Зоя заманила маму в путешествие, представляете? Она заманчиво рассказывала, как в деревне хорошо. Витька пьет и матерится, ругается с тетей Васей все время. Дед Михалыч рубит дрова и свиней разводит. Тетя Поля печет шаньги с картошкой в печи, пироги с капустой и морковью. У Петровых корова очень молочная, выгодно купили. И наквасили 3 бочки капусты, вот, уродилась капуста. Поехали к родне в деревню, тетя Маша. Чего тут сидеть на диване? В общем, мама так увлеклась рассказами, что стала оживать. Перестала плакать. А энергичная племянница заказала на вокзале услугу. Встречают на вокзале у входа с такой тележкой и креслом и волокут прямо до вагона. Сажают в поезд и рукой машут на прощание. А на другом вокзале встречают, радуются, сажают в тележку и везут до такси. Спрашивают, как доехали? Это, кстати, правда. И несмотря на Олины страхи и предупреждения, племянница Зойка сманила маму в поездку. Увезла маму в деревню на поезде, то есть в другой город, а оттуда уже в деревню. Их на машине встретил трезвый Витька и увез. И уже в поезде от маминой депрессии и слабоумия ничего не осталось. Она очень энергично питалась и общалась с соседями по плацкарту. А в деревне вообще ожила и пока не хочет возвращаться. Там шум, гам, тарарам, шаньги, чай литрами. Леденцы в прикуску. Витька на гармошке играет и матерится. Тетя Васа причитает. Михалыч дрова рубит, и свиньи хрюкают. Пахнет печкой и пирогами. И пока мама решила еще пару недель там побыть, в деревне. Оля переживает, а я ее успокаиваю. И мама успокаивает. Она звонит и бодрым голосом рассказывает новости. Так что путешествие точно лечит. И родная обстановка лечит. Если же сидеть одному и плакать целый день, можно заболеть слабоумием и депрессией, это бесспорно. И это просто хорошая история про путешествия и поездки, которые очень полезны. Почему Бальмонта женщины любили? А они его любили чрезвычайно. У него было огромное количество поклонниц. В него влюблялись и что угодно ради него готовы были сделать. Хотя не сказать, что он был красавец. Конечно, он стихи писал красивые, женщинам это нравится, и сам был романтик. Одевался чистенько, воспитанный, образованный человек с хорошими манерами. Но этого мало для такой любви. Вот уж действительно, любимец женщин. Его потому любили, что он в каждой женщине видел богиню. Он не приставал и не делал всякие двусмысленные предложения. Нет, он просто создавал отношения, так он это называл. И в словах, во взгляде, в поведении его сквозило глубокое восхищение и даже преклонение перед прекрасной дамой, перед любовью, шел Бальмонт по Москве в голодные и страшные годы после революции. Шел, шатаясь от голодной слабости. Надо было дойти до дома. Там есть печка, и можно кипятку сварить на обед. А мимо проезжала дама в экипаже. Она иностранка была, но отлично по-русски говорила, и Бальмонта за его стихи обожала. Она пригласила поэта сесть в экипаж, чтобы его довести до дома. «Садитесь, — говорит, — пожалуйста. Я вашими стихами восхищена». И дама, стесняясь, сильно покраснев, стала спрашивать, как поэт живет. Может быть, она могла бы предложить ему муку, масло, сахар. Может быть, у него нет продуктов? Так она ему даст, у нее есть? Бальмонт ответил: «О, благодарю вас, благодарю, у меня все есть». Хотя он с голоду помирал. А ответил так, потому что разве можно брать у дамы продукты? Разве можно ее обременять своими проблемами? Разве это достойно мужчины и поэта? И в такой возвышенный миг соприкосновения двух душ разве можно сказать: «Давайте скорее, и муку, и масло, и сахар, ничего у меня нет, я голодаю»? Нельзя. А потом он заметил, что экипаж далеко уехал от его дома. Слишком увлекся разговорами о поэзии и своим восхищением дамой. Она спросила: «А где ваш дом? Куда вас отвезти?» Поэт сказал учтиво: «Благодарю вас. Как раз здесь я и живу, неподалеку». Хотя дом его был в другой стороне совсем. Поцеловал даме руку и вышел из экипажа. Потому что разве можно обременять дам поездками по городу? Дамы — это не извозчики, это прекрасные дамы. И ничто не должно омрачать их жизнь. Никто не должен использовать дам. И побрел поэт домой, по холодному и страшному городу, потому что он был поэт. Вот поэтому женщины Бальмонта и любили. В самом хорошем смысле слова, в самом высоком. Потому что он был мужчина, хоть и поэт, добавлю от себя, настоящий мужчина. А женщины любят мужчин, настоящих. Иногда дамы борются за любовь. А мужчина пассивно наблюдает за борьбой. Или вообще в другую комнату уходит и там наслаждается звуками музыки, как композитор Лист. А женщины зубами и когтями борются за любовь. Писательница Жорж Санд увлеклась композитором Листом. А у него была другая возлюбленная, которая ради него ушла от мужа. Ушла и стала жить с любимым композитором. Разыгралась драма, любовный треугольник. И дамы решили биться на дуэли. Выбрали оружие, ногти, и сошлись в кровавом поединке, пока композитор Лист сидел в другой комнате. Я не знаю точно, кому достался композитор. У кого маникюр был круче, ногти длиннее, а любовь сильнее. Но потом обе фурии с окровавленными ногтями и лицами позвали композитора и как-то его поделили. А мстительная Жорж Санд описала соперницу в черных тонах в очередном романе. Какая ужасная история и какой ужасный поединок. Что только не идет в ход: оскорбления, колдовство, ногти и зубы. А композитор сидит в комнате, словно мешок с картофелем, и ждет, кому он достанется. Так себе приз, так себе кубок победителя. Не стоило так стараться и впиваться ногтями друг другу в лицо. Есть другие композиторы, или писатели, или просто мужчины. Мужчины, которые не станут сидеть и ждать, чем кончится драка, и не создадут такую пикантную ситуацию. Для каждого человека есть его половина. Это слово не очень благозвучное, не очень правильное, но есть пара. Можно так себе представить: две души были вместе и решили родиться вместе, вроде как одновременно прыгнуть с парашютом и встретиться на земле. И прыгнули вместе, родились на свет. Наверное, это страшно было прыгать, я вот не помню. Но во сне иногда падаешь с высоты, может, это память о том прыжке? Ну вот, одни благополучно и быстро нашли друг друга и снова стали вместе, стали парой. А других раскидало в разные стороны ветром. И они долго-долго ищут друг друга, ошибаются, не тех принимают за своего человека. Это понятно, облик наш изменился. Мы вообще здорово изменились по сравнению с тем, какими были до прыжка. И вот ищут друг друга по всей земле, иногда всю жизнь ищут, а иногда не находят даже. Но в душе точно знают, что где-то есть их человек, пара. А некоторые запоздали с прыжком на секунду, замешкались. Это там секунда. А здесь лет этак 15-20. Или 30. И встреча довольно странно выглядит, особенно если это мужчина задержался с прыжком. Но еще изредка бывает, что человек сильно стукнулся головой при падении и забыл, кого ищет. Мечется, а вспомнить не может. К счастью, такое бывает очень редко. А остальные обычно все же находят, отчаиваться не надо. Какой-то приборчик внутри посылает и улавливает сигналы, как у светлячков или у бабочек. И мы своего находим в итоге, свою пару. Хотя иногда мы уже побиты жизнью, немного изранены, психика слегка искалечена, но находим и говорим: «Наконец-то я тебя нашел». И можно снова быть вместе, вплоть до нового прыжка. Он тоже синхронный. Ведь то, что здесь 10 или 20 лет, там какая-то доля секунды, не больше. И мы снова встретимся. Вот так я думаю. Может быть, все и не так, но очень похоже.